Шалом, шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Мир совершенно права, да. Я напомню вам, что мы Бе-Эзрат Ашем продолжаем учить книгу Рав Шлазингера «Ой, Рахель». И это книга, которая говорит о роли женщины, о ее работе в этом мире, о том вообще, в чем особенные смыслы, пласты работы женщины духовной. И она построена на принципе трех главных мицвот женских, неда, которую да, настолько, насколько можно мы прошли. И судя по всему, мы объяснили неплохо, потому что вопросов не было в конце. Но это всегда можно как-то вернуться, обновить, если они появятся, как вы понимаете. У нас есть неда, фрашат хала и рошель шаббат. И сейчас мы переходим ко второй мицве. Да, мы переходим ко второй мицве, фрашат хала, деление халы. И ближайшие как минимум 7 встреч у нас будут посвящены вот этой мицве, мицват фрашат хала. Опять, все, кто с нами был на предыдущем курсе по мицват неда, вы понимаете, что... конкретно эти уроки, они не посвящены тому, что как именно аллахически отделять халу, сколько именно теста, сколько именно муки, сколько чего должно быть, чтобы отделять халу и так далее. Мы как бы говорим уже на следующем уровне. То есть все, кто чувствует, что не очень точно знают сами аллахот, сами законы или вообще что это такое, ну вот какой-то такой начальный уровень, это стоит проверить, потому что мы идем сразу подальше, да, поглубже. И, конечно, это легче делать, когда знаешь базу. Окей. Все, кто вместе со мной читают книгу, мы на 99-й странице. Перек Алиф, первая глава в новой теме, как вы понимаете, да? Перек Алиф. Леонех Брахайль Бейтеха. Это цитаты из Йехескеля. Перек Мемдалет Пасук Ламет. 44 глава, 30 пасук, Йехескель. Леониах, немножко трудно по-русски перевести точно слово леониах. Леониах – это как, это положить, но это не положить для Сима, это леониах. Это вот так все. У меня есть что-то, я манихаль, что-то вот так. Леониах браха эль вейтеха. Вот так вот... укутать благословением свой дом. Что-то такое примерно. Тоф, начинаем читать. Мицват хала и афрашали гавуа шеуса иша митох мисгерет авдата шебабайт. Итак, мы знаем, что после там, определенного количества теста нужно отделять кусок теста, нельзя, тесто, чтобы было кошерным, там нужно правильно отделить труму от масро, есть много чего с ним нужно сделать, но вот уже вырастили эти колосья, уже сделали из них муку, это все такие сложные работы, которые требуют, у нас все законы шаббата, все 39 законов шаббата построены потому, сколько всего надо сделать, чтобы в итоге приготовить хлеб. То есть нужно как минимум 39 видов работы, чтобы в итоге приготовить хлеб. И вот в итоге приготовили хлеб, сделали все, прошли весь этот путь. И после того, что в итоге приготовили хлеб, он все еще не съедобен, он все еще не кошерен, пока женщина не отделила от теста или от хала, зависит от ситуации, к хала. Хала – это... это тот кусок, вот, который отделяется, чтобы оно уже вот, чтобы приняло совершенную форму, чтобы можно было пользоваться. И хала во времена, что был храм, она отделялась, она отдавалась в храм. То есть собирали вот эти кусочки теста, и это был тот хлеб, который ели куаним, который работает в храме. В наше время все еще, пока нет храма, к сожалению, это уничтожается, потому что нет никакой дороги, чтобы можно было этим пользоваться, если нет храма. И вот что он говорит, да? Мицва хала – это отделить легавоа, дословно, в самую высь. То есть отделить для Всевышнего, отделение для Всевышнего, которое делает женщина в процессе самой физической, самой домашней работы. То есть стоит женщина, месит тесто, максимально простая физическая домашняя работа. И внутри этой работы она делает афрашат-хала, она делает вот это вот отделение, которое является одной из самых высоких и священных, и таких святых деятельностей. Кишем шатрамоту маасрот махдирот эт эмуна баяда шем башгахато, амилавео мацлех это вудата саде шеле ишках афрашат-хала и בעבודת הבית של האישה, אשר לוקחת את היובל ומתקנת את היבול ומתקנת אותו להיות מזון לאדם. Он приводит очень интересную параллель. Есть мицват масрот, да, есть мицва отделять десятую часть. Тот, у кого поле, отделяет десятую часть от всего, что у него в поле выросло. Тот, у кого зарплата, отделяет десятую часть от денег, которые он заработал. Зачем? И кроме всего прочего, одна из важных частей вот этого отделения, это чтобы все время постоянно в сознании, в осознании у человека было на самом деле, откуда его богатство. На самом деле, откуда, его, откуда он вообще берет то, что у него есть. На самом деле, откуда благословение. То есть, знаете, в науке сейчас, уже несколько сотен лет есть очень модная тема рационализм. А последние там, несколько десятков лет есть очень модная тема арационализм. То есть настолько рационализм это вот такая простая дубовая логика. Все в мире рационально, грубо говоря, только если лично я понимаю связь. Вот с моей точки зрения рационально, что если я гвоздь забил, там стул держится. Поэтому если лично я гвоздь не забил и стул держится, это не рационально. Это что-то сверхъестественное и так далее. То есть это вообще очень прикольно. Такой детский нарциссизм, который есть периодически в науке, что вот то, что я понимаю, это прям научно и рационально. А если я что-то не понимаю, это вообще... Но по факту люди настолько даже... самые рациональные сталкиваются с тем, что вот эта вот рациональность не очень работает, причем очевидно не очень работает, что да, что есть всякие вот эти вот, вот меня поправили, что не 15, а 20 лет, возможно, что последние пару десятков лет это стало чем-то очень-очень модным, есть очень много книг, есть целое направление в науке да, по этому поводу, про арациональность, вообще как ее воспринимать и как ее понимать, и там люди очень сильно стараются выкрутиться, признать, что просто, знаете, есть, никому не мешает, есть куча фантастических фильмов или шуток по поводу того, что какой-нибудь там дикарь попадает в современный мир и открывает кран и начинает течь вода, и с его точки зрения это максимально нерационально, потому что вода должна находиться в водном источнике. И никакой рациональной с его точки зрения, с точки зрения его уровня знаний, связи между вот этим краном и этой кнопкой и водой вообще не существует. То есть чистейшая мистика. Или там человек нажимает на кнопку и зажигается свет. И это максимально нерационально, потому что с точки зрения его уровня знаний нет связи. То есть это, ну, это прикольно, что шутить над всем, как бы это выглядело в глазах дикаря мы можем, а понять, что, возможно, мы просто ты пытаешься страшно упростить мир, мы не можем. То есть мицват хала на определенном уровне говорит о том, что мы живем в мире Всевышнего. Мы живем в мире, которым управляет Всевышний. И Всевышний он вот совсем не прост, ну, он один, он един, но мы даже представить себе не можем на самом деле, что он такое. Мы не можем представить себе разнообразие его вообще сознания, понимания, количество органов чувств и тому подобное. И поэтому, в принципе, все, что касается его, мы можем только нащупывать через те вещи, которые он нам открыл. И то, что одна из важнейших вещей, которую он нам открыл, что самое главное, что мы можем делать, находясь в максимально физическом мире, который заставляет нас думать, что все очень вот просто. Как я понимаю, так оно и есть. Я землю взрыхлил, семечко посадил, оно взошло, это я заработал, оно должно всегда входить. А если его съел жучок, побил град, не пошел дождь и еще миллион-миллион причин, то если я человек разумный, говорят, что те, кто работают на земле, они не могут не верить в Бога. То есть если человек работает на земле и живет с минимально открытыми глазами, он не может себя убедить, что это все абсолютно в его руках. Человек делает там бизнес, человек зарабатывает деньги. Все замечательно, если каждую там неделю он получает зарплату, но если это действительно настоящие деньги, то есть его бизнес, это большие деньги, и вдруг оказывается, что такое количество вещей, от которых он зависит, что или он немножко откроет голову, или он должен очень стараться, чтобы оставаться рациональным. На вершине всего этого стоит женщина, которая ведет дом. То есть, опять, мы можем работать до послезавтра, но в конце концов у нас есть такая огромная функция. Мы ведем дом, мы растим новых людей, мы растим людей. Мы делаем так, что этим людям есть что есть, есть куда прийти, есть обо что погреться, об кого погреться, и есть где, как минимум набраться психического здоровья, а не растерять то, что есть. Мы обрабатываем самую сложную землю. Мы делаем самый сложный бизнес. Выполнять работу женщины и не осознавать, насколько я связана с помощью Всевышнего, это надо очень постараться. И у нас есть мицвот, которые прямо технические кнопки. Ты работаешь на земле, ты отдаешь масрот, ты отдаешь десятину, ты прямо кнопку нажимаешь, что Всевышний, я знаю, что все от тебя, я держу эту связь. Всевышний, мы вместе, будь со мной, пожалуйста. Ты работаешь, ты отдаешь десятую часть, ты нажимаешь эту кнопку. Всевышний, будь со мной, пожалуйста. Я понимаю, что деньги от тебя. Я знаю, что деньги от тебя. Давай работать вместе. Ты женщина, ты ведешь дом. От этого зависит не только твоя жизнь, не только то, насколько на самом деле в этом доме и все, кто к этому дому касается, сколько у них будет. Мы это назвали общим словом благословение. Но вы понимаете, что благословение – это очень общее слово. Это касается денег, это касается здоровья, это касается... Смотрите, тоже деньги. Деньги такая абстрактноватенькая тема, да? То есть, чудесно наверняка, когда у людей там миллионы, не знаю, не пробовала. Но в конечном итоге есть люди, у которых как бы относительно, может, не так много денег, но у них абсолютное ощущение, что у них есть все, что им нужно. У них абсолютное ощущение, что они не должны себя нигде сжимать, не должны себя нигде мучить, могут себе позволить все, что их радует. И они действительно это могут. Теперь можно спорить до послезавтра. Может быть, если бы ей для счастья нужна была сумка не за 200 шекелей, а за 2000 шекелей, может, она бы не могла себе позволить. Но возможно, то есть, опять, возможно, это от миллиона вещей зависит. Но в конечном итоге у человека есть какое-то количество денег, но он совершенно с ними спокойно дышит и широко живет, и спокойно живет. У человека может быть объективно намного больше количества денег, но они в деле, в долгах, в бизнесе, там, в проблемах, и человек должен все время быть очень-очень напряжен, очень нервничать, иначе себя чувствовать. Это тоже все часть благословения. Благословение – это ощущение шефа. Благословение – это что ты ощущаешь, что ты живешь в такой широкой, изобильной, хорошей жизни. И так как логика нелинейна, так как то, с чего мы начали сегодня, да? Так как вся вот эта логика, она нелинейна, она, было бы классно, если бы только математика везде. Но нет, так как логика ведет через Всевышнего, есть совершенно другие способы, другие клавиши, на которые мы нажимаем, чтобы в нашей жизни, в нашем доме было благословение, вот это широкое. То есть не только как масрод дает урожай, или масер на денег дает, чтобы деньги были, а вообще, включающие в себя всю материальную жизнь. И вот эта вся материальная жизнь, главная кнопка, не дай бог, я не хочу сказать, что только материальная жизнь, вы понимаете, вы уже поняли, как мы идем от простого к сложному, но вся материальная жизнь, ее кнопка, Это афрашат хала, это отделение халы. Вальеде афрашат хала, митох яцират иша бабайт, а имуна беберкат ашем башгахато, милавает кольма сейедея. Посредством отделения халы от творения женщины в доме, то есть женщина должна понимать, что она не от куска теста халу отделяет, а вот эти ручки творили сейчас физический мир. Вот, и, как бы, если хотят изобразить творение, да, то очень, вы обратили внимание, в любом народе, в любой культуре, когда хотят изобразить творение, очень часто изображают вот такой замес, как, вот такие же движения, как что-то месят. Вот эти ручки, они замешивают физический мир. Вы знаете, да, что одно из первых названий человека – это хала таулам. Человек, он хала от творения Всевышнего. То есть, когда Всевышний замесил вот этот мир, он отделил халу, это человек. Это намного более, ну, такое понятие. И вот женщина, она замешивает, она творит, замешивает физический мир. И, извините, мы на отдыхе, и у меня здесь другая комната. Нет, солнышко, ты мешаешь, подожди, пожалуйста. Тов, где мы были? Алидея фрашат хала, митох яцират аиша бабайт, аимуна беберкат ашем вашгахато. То есть женщина в этот момент понимает, что она делает своими руками в этом доме. Она думает, ощущает свою веру в то, насколько благословение Всевышнего и его помощь сопровождает все, что она этими руками в этом доме делает. Все, что она этими руками в этом доме замешивает. Нет. Пожалуйста. Как правильно сказала Мирим в начале, каникулы. Тоф. Извините. Веках амру багмара. Теперь мы сейчас с вами прочитаем небольшой кусочек из Талмуда, из Гмары, Масехет Шаббат, Даф Ламед Бет, 32-я страница. Баавон хала эн браха бэмихунас бабайт. Если вдруг нет благословения в доме, ну, вы уже поняли, что нет благословения. Не дай Бог, в доме нет благословения, все. Разваливается, болезни, несчастье, бедность. Ну, нет благословения. Первое, что нужно проверить, грех халы. Первое, что нужно проверить, не дай Бог, нет ли греха халы. Первое, что проверяют, правильно ли отделяют халу. То есть, как всегда, да, как всегда, у всех китайцев узкие глаза, это не значит, что все, у кого узкие глаза, китайцы. Не в смысле, что если халу отделяют, стопроцентная гарантия, что будет там стопроцентная браха, есть еще какие-то вещи. Но база – это хала. То есть в первую очередь, если нет брахи, проверяйте халу, занимайтесь халой, старайтесь на халу. Если вдруг хала не сработает, там уже надо спрашивать, это может быть какие-то там особенные вещи. База – это хала. В большинстве случаев поправите халу, поправите браху. Баавон хала энбраха. И именно из-за греха хала, не дай бог, может быть ситуация, что нет брахи. Есть Шульхан Арух, Кицур, да. В Мишна Брура есть такой комментарий, да, Мишна Брура на Шульхан Арух. И он это пишет, ну, понимаете, там, начало прошлого века. И он пишет там такую фразу: «Ешнам нашим музарот шеконот халот бамафьот». Вэмэйнан цуткот. Есть такие странные женщины, которые покупают халы в пекарнях. Они очень неправы. Не в смысле, что это грех, да, не дай бог. Нет никакого греха купить халву в пекарне. Но это такая чудесная фраза. Он в шоке. Типа, у тебя в руках привезти в дом браху, а ты вместо этого платишь деньги, чтобы браха была в любом другом доме. Ну, те, кто отделяют халу себе, а ты им еще деньги заплатишь, чтобы они себе отделили халу. Очень странно. Ну, тебе прям настолько не надо, конечно, хозяин барин. Странно. Но странно. А, так, минутку. Я тут увидела... Секунду, я стараюсь... Я стараюсь не смотреть вопросы, пока не закончу идею, но мне прямо в глаза что-то прыгнула. Хорошо. Я не буду на все вопросы, хорошо? Вот тут я просто вообще не понимаю. То есть это есть вопросы, которые нам прям помогут в конце. Значит ли это, что быть нерелигиозным лучше? Вообще не поняла связь. Будьте добры, объясните мне получше. У меня вообще не складывается. Как из того, что я сейчас говорила, можно понять, что лучше быть нерелигиозным. У меня как-то не получается провести логическую цепочку. Безопаснее. Минутку. Для того, чтобы в доме было благословение, нужно отделять халу. Где в этом слышно, что если вы про это не знаете, то у вас будет благословение? Кто-то так услышал? Еще раз, дамы. Всевышний нам, евреям, дал мицвот. У них есть много уровней, в частности, они там во многом помогают в жизни. Если этого не знать, это, не, ну, это никаким образом не спасает. То есть хала дает благословение в доме. Не делать халу, делать так, чтобы каким-то образом это благословение не работало, было испорченным, не так чувствовалось, неважно. Каким-то образом благословению вредит. Это мицва, данная евреям, то есть если не еврей не отделяет халу, на нем это, ему не нужно ему делать этого. Как бы нормально все, с ним ничего не будет. Евреи это делают для себя и для мира, в котором мы живем, как наш дом. Мы это делаем для всех. Если еврей не знает, его это, скажем так, есть понятие тинок шенишба. То есть еврей, который родился в нееврейской семье, ему не рассказали, что он еврей, он никогда в жизни не узнал, что он еврей, и поэтому он не соблюдал мицвот. Это единственная ситуация, когда еврей, не соблюдающий мицвот, за это не получает наказание. Вряд ли он получает за это большую радость, но наказание не получает точно. Во всех других случаях, то есть человек ничего не знает, но теоретически мог бы, ему сосчитывать. Есть такой чудесный старый еврейский анекдот. Извините, те, кто знает, послушайте, 128 раз, что, значит, один человек, он в детстве начал, когда учиться, он подумал, что мицвот очень много, и вообще нагрузка большая, и лучше бы ему их не делать, но он очень боялся, что его накажут за это в будущем мире, в этом мире. И он придумал шикарную отмазку. Он решил, что он не будет учиться читать. И если он не будет учиться читать, к нему невозможно предъявить претензии. Он не мог прочитать, он не мог ничему научиться. Я еще недавно совсем рассказывала и не помню. Нет? И он прожил так всю жизнь, не умея читать, ничему не учась, ничего не делая. Умирает такой довольный, приходит, значит, на суд, его говорят, кошмар, вообще ты ничего не делаешь, что должен был. Он говорит, я читать не умею. Да, действительно, что ж с тобой делать? Даже не понимаю, что с тобой делать. Ну, давай, сходи в Ганеден, сходи в Гейном и сам выбери. Он идет в Ганеден, очень мило, очень симпатично, нравится ему. Ну, есть такая возможность, выбор. И он хочет пойти в Гейном. Ну, говорит, слушай, как я туда пойду вообще? И ему дают пропуск, чтобы это такой там имеет право в Гейном пойти туда-сюда. Он заходит в Гейном совершенно ужасно, абсолютно отвратительно. Вообще горячо, страшно, неприятно. Очень фу. И он бегом к выходу. Там стоит, значит, ангел на воротах. Он ему говорит, ты что, обалдел? Отсюда не выходят. И он ему, значит, записку. Да, она, у меня записка. Ангел говорит, а я читать не умею. То есть нет никакой связи знания, кроме вот исключительного случая Тинокшинишбы, что человек вообще никак не мог знать. Ну, или там он знает, что еврей, но живет в необитаемом острове, нет ни одного еврея его научить, ну, что-нибудь такое. Как только у человека была в жизни теоретическая возможность научиться, страшный анекдот. Ну, скажем, черный юмор. Но, не, ну, смешной. Окей. Пожалуйста, 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 пишите вопросы. Я на них не отвечаю не потому, что они меня не интересуют, а я прям стараюсь не зависнуть, чтобы закончить идею и потом благодаря вашим вопросам заодно посмотреть, что было непонятно, что было неясно. Так что большое спасибо всем, кто пишет, особенно вот когда помогает уточнить. Окей. Итак. Бавон хала эн браха бабаит. Ну, в Гмаре написано дословно бамуханас. Это одно из названий, один из синонимов слова дом. Умеара мишталахат бешарим везраим везурим зарим и хрим ухлим шенеймар ифкадати алейхам бахала аль тикри бахала или бахала. Портится пшеница, вы сеете, а другие люди это съедят, ну, в широком смысле. Да. То есть это, ну, самые такие тяжелые вещи, которые в жизни человека могут быть. Шенеймар, как сказано, эфкадать алехем багала. Всевышний говорит, у вас будет багала. Багала дословно переводится как такой ужас, шок, вообще страх, кошмар, там паника, что-то такое. Говорит Гмара, аль тикри багала, тикри багала. Багала, если мы могли написать, это отличается от хала буквы юд. То есть если гей дополнить юдом, чтобы она превратилась в хет, получится хала. То есть если юд это символ веры, да. Если ты отделяешь халу, если у тебя есть вера, если ты понимаешь, от кого все, там будет просто хала. Если ты не понимаешь, от кого все, не делаешь всю свою работу, обращенную наверх, не делаешь всю свою работу более связанной с Всевышним, не дай бог, будет багала. Одна из вещей в скобках, при вскобках, которые отсюда учатся, что нет абсолютно и не может быть такой хорошей работы со страхами и с тревогами, как вера. То есть можно делать, и это я вам говорю как вот на полном серьезе специалист, который годами и много-много этим занимается. Есть огромное количество психологических подходов и так далее. Но по-честному, если человеку удается работать над тем, насколько все в жизни на самом деле по-честному зависит от Всевышнего, и на самом деле по-честному, насколько если он тебя охраняет, ну ничего с тобой не случится. И человек дает себе почувствовать это ощущение. Лучшего лекарства от страха нет и быть не может. До такой степени, да, что все, кто читали Виктора Фрэнкеля, помнят, да, что он вначале описывает, что люди, у которых была вера, он, в пример, приводит религиозных евреев, но он говорит в широком смысле. Это были единственные, кто выживали в Освенциме не только физически, но и ментально. То есть мы можем, я как профессиональный человек могу очень много привести всяких инструментов и всяких направлений, как работать со страхами, с тревогами, и мышцы, и дыхание, и т.д. И это все чудесно, это все как, ну, просто даже невозможно померить, как если человеку удается работать над верой, это просто вот, ну, как... не сравнимо совсем-совсем. Ни по результату, ни по честности, ни почему. Окей. То есть, да, как сказано в Гемаре, можно багала, вот это вот ужас, страх, паника, поменять на халу. Надо юд добавить, и из багалы станет хала. В имнут ним хала мидбархим. Шенеймар решит рисатехем хала тариму трума леонех браха эль бейтехем. А если делают халу, получают браху. как сказано, и дальше Гемара цитирует Йехезкеля, пророка Йехезкеля, что те, кто отделяют халу, тариму трума, знаете, это из этого псука тоже все, кто делает халу, вы знаете, нужно такое движение сделать наверх, поднять, это прямо из псука тариму, да, поднять, поднять халу, вы таким образом весь дом покрываете брахой, вы кладете браху на весь дом. Упирешмя Маараль, как это объясняет Маараль, ки амитсва газот хала алидей маасе адам шеу мигальгелет риса вэлэках эйн браха бэмихунас шизеу маасе едав. То есть, да, то есть Маараль говорит, вот эта мицва хала, она происходит физически прямо руками человека. Это мицва, вот, вот они эти кнопки, что ты берешь руки, руки символизируют действие, руки символизируют шлихут, руки символизируют, что вот есть какая-то там, есть разум, есть душа, есть вот вся эта система, которая работает, и у нее есть возможность воздействовать на мир, у нее есть возможность что-то послать, чтобы оно что-то делало. Руки символизируют вот эту часть мироздания, вот эту часть человека. Если ты не посылаешь свои руки скрепить физическое и духовное, скрепить, что все вот эти физические действия на самом деле они направляются наверх, не прилепляешь вот этой халой физическое действие к душе, к духовному корню, ну и откуда взяться брахе, откуда взяться благословению? Ну просто ниоткуда. Ветам шемидбарех амафриша тахала, кихала и мицва шеи лабайт, да ину пранасаха байт, влог кена трума. И почему эта мицва покрывает именно дом? Потому что то, что происходит, оно происходит дома, ради дома, для домашних. Поэтому и браха покрывает именно дом. Неваэр, миат. Мы с вами, кто с книжкой, мы с вами дошли до звездочки. Неваэр, миат. Митухам дворим. Давайте чуть-чуть разберемся немножечко больше. Ашгахат Ашем бесаде глуяй. Ифтах Ашем леха оцара тов минашамаем латет матар оцлеха бейтов ливарех эт коль маасей деха. Для людей с открытыми глазами, те, кто работают на земле, там влияние Всевышнего совершенно очевидно. Так как сказано в книге Творим, и ты увидишь, как дождь пойдет, точно тогда, когда он нужен, он не пойдет точно, когда он не нужен. У тебя постоянно будут какие-то штуки, которые ты прямо видеть будешь, насколько Всевышний участвует, участвует, участвует в твоей жизни. Аарец и цмихая лашем, ибо я это отдам лахрехает полота. Лоли мноет мазике евула, лоли веет мисетовый едуль. Так будет небо, так будет дождь, так будет земля, так будут червячки. Можно перечислять, 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 сколько помощь от Всевышнего связана с, да, с тем, чтобы выросли вот эти вот зерна, выросли эти колоски. Альзе амру хазаль, эмуна зе седер зраим. Есть очень такой, в Хазале говорят фразу, есть Мишна, Мишна-Йод, да, у нас есть пять книг Торы, шесть Сидрей Мишна. Шесть это не книг Мишны, а шесть как сборников Мишны. И эти сборники книг, они названы по темам, поэтому называются Сидра. Но на самом деле в современном иврите Сидра это сериал. Сериал книг по теме. И один из шести вот этих серий книг называется «Зраим». И есть такое определение. Спросили, а где вот во всей Мишне, где про веру в Бога? Про веру в Бога-то где? Аллах, законы, законы, законы. Где про веру? Говорят, «Эмуна» – «Седер Зраим». Вера – это «Седер Зраим». Это все где про семена, про сельское хозяйство. Это про веру. А вы не понимаете, что когда там про Масрот написано или про Халу написано, это про веру, а вы просто не понимаете. Разберитесь, это совершенно про веру. Шемамин бахаея уламин везуреа. И послушайте, почему? Потому что только тот, кто верит, что есть Бог, вообще решится сеять. То есть, давайте честно. Вот предположим, люди, ну, понятно, что это не всегда так, но давайте предположим, что мы живем в человеческом обществе, где люди думают. Ну, на минуту. Возьмем человека, который в Бога не верит, но думает. Человек, он не верит в Бога. У него есть килограмм зерен, из которых можно сделать, там, я не знаю, я не специалист, но там X хлеба. Или можно эти зерна закопать в землю, чтобы они сгнили. И давайте посчитаем статистически. Вот мы не верим в Бога, да? И мы думающие люди. И мы верим в науку, и мы верим в ту самую рациональность. И считают, какой процент, что будет засуха, какой процент, что дожди будут не такие, какой процент, что кто-то украдет, какой процент, что будут какие-нибудь жуки, какой процент, что я не знаю, что будет. Плюс давайте добавим, что может быть будет война, и тупо будет не до того, чтобы собирать, или просто человек заболеет и не сможет. Какой? То есть у меня есть на руках реальных килограмм зерен, на реальный килограмм хлеба, там или полтора килограмма хлеба, я не знаю, как это происходит. И у меня есть великолепная идея закопать их в землю, чтобы они нафиг сгнили. И при этом есть некий статистический очень под большим вопросом процент, что из этого получится что-то стоящее. Неверующий человек, если он думает, он никогда в жизни не будет сеять. Ни в каком смысле не будет сеять. Давайте возьмем маму. Женщина. У нее есть она. Ее деньги лично для нее. Ее здоровье лично для нее. Ее время лично для нее. И у нее есть замечательная возможность родить ребенка. Опять берем человека, который думает и не верит. Вот даже ни о чем. Возьмем Бог с ним. Скажем, она, не знаю, вот ей плевать на себя. Кто сказал, что из него вырастет из этого ребенка? Зачем? Смысл? Вот скажем, она такая, что ей реально вот такой она человек, плевать на себя. Ей неважно, там, растить человека или там, она кошечку будет растить, неважно, кого-нибудь да будет. Такой она человек. Ребенка-то зачем? Какой максимум вред тебе принесет кошечка? Какую максимум боль сердечную тебе кошечка принесет? А человек? Ты его вырастешь. Кто тебе сказал, что он тебе что-то... Кто тебе что-то гарантировал? Давай статистику посмотри. Посмотри, как это у большинства происходит. Посмотри. Если имуна седр зраим, маамин бахае улам зуре. Если у человека нет веры в Бога, как люди берут и вкладывают какую-то реальную вот она ценность, которая у них в кулачке, в некое будущее, которое, ну, у них же нет Всевышнего. Никакой помощи, никакой гарантии, никакой мицвы, никакого смысла. На самом деле, если люди это делают, Гмара же не говорит только те, кто верят в Бога, это делают. Гмара говорит, те, кто это делают, на самом деле, это факт, что они верят в Бога. Человек может как себя угодно обманывать, но человек, который что-то такое делает, опять, может он идиот, и просто он делает, потому что все делают, он вообще не думает. Но если он объективно не идиот, значит он верит в Бога. Может он этого не осознает, может он даже не понимает, насколько глубоко это у него. Окей. Авудата адама махриха это имуна, лахэн и михаевит бафраша трумоту масру, ладон арец. Теперь осознанная вера в Бога у человека, который сеет, обязывает отделить ему десятину. Если я понимаю, что все, что у меня тут выросло, оно только потому, что он мне помог. Ну, хоть десятую часть на то, что он хочет, чтобы я тратил, но это самое вообще как раз логичное, что может быть. А валя байт нидмэла адам киршуто. Ума ком мушаво, убоу шулэд мишево. И все это на самом деле намного легче, чем дом. Потому что дом – это то место, где человек на самом деле... Вот у всех есть такой ецер, у всех есть такая страсть чувствовать, что я управляю своей жизнью. Я контролирую свою жизнь. Нормальный такой здоровый ецер. Максимум, где этот ецер проявляется, это дом. Это мой дом. И ты только что была на работе, где шумели, только что ехала в транспорте, где шумели, и ты прошла по улице, где громыхала музыка, и ты вошла в дом, и кто-то чихнул, и ты его убиваешь. Вы не знаете, что я не хочу, чтобы вы шумели. Я же просила не шуметь. Это мой дом. Вот тут должно быть, как я хочу. Я имею право на какое-то место в жизни, которое я абсолютно контролирую. Это огромный-огромный ецер чувствовать, что вот тут я контролирую. И я тут очень много вложу, но вы будете делать, как я хочу, вы будете такими, как я хочу. Если посмотреть на трагедии, которые переживают женщины, когда дети ведут себя не совсем так, как они ожидали, это же, ну мы же понимаем со всем уважением, что в каком-то месте это значит, что эта женщина реально верила, что должно быть так, как она хочет, что просто обязана быть, как она хочет, что только ее свобода выбора в этом доме вообще работает. А у этих детей и у этого мужа, откуда у них свобода выбора? Как они могут выбрать что-то, как она хочет? Проблема, что у этого мужа, скорее всего, в этом доме тоже то же самое ощущение необходимости контроля. У этих детей тоже это необходимость контроля и так далее. И так далее. Там у всех есть эта вот необходимость контроля. То есть работать над ощущением, что над осознанием, над пониманием, что все, что у меня в этом доме будет получаться, все, что в этом доме будет работать, это только благодаря Всевышнему. Что даже в этом доме интересно, но, скажем, в нашем теле мы понимаем, что не от нас зависит. Очень часто людям легче понять, что насколько я здоровый, больной, это вот от Всевышнего, это не от меня зависит. А когда касается дома, самое сложное место. И хала она про это. Ну, как бы самая вот такая еда, которую люди едят постоянно, это хлеб. И раньше странные женщины в пекарнях не покупали не только халы, они не покупали в пекарнях, в принципе, хлеб. Это всегда, это была ежедневная база еды, которую женщина делала своими руками и постоянно отделяла халу, постоянно напоминая себе, насколько даже то, что просто ей будет базисно этому дому дать, это только потому, что Всевышний помогает. Это было, конечно, абсолютно потрясающее постоянное упражнение на веру. Альзеба митцва шатхала леонех браха элитиха. Соответственно, когда она это делает, она прямо на дом подключает браху. Ну, потому что абсолютно прямой канал связи Бога с домом. А браха и макор ильон. Ашуфе абдавар. А браха это шефа, это высший источник, чтобы в доме было шефа, чтобы в доме было изобилие, чтобы все было хорошо. Убрафрашат халам и кира адам, кекушборгу муцилах минарец. Помните, да, что мы говорим? Что мы говорим в благословении на хлеб? Баруха ташем лукену мэлагулам, а мой цилех минарец. Это Всевышний вытаскивает хлеб из земли. Всевышний вытаскивает хлеб из земли. Не Всевышний дает нам помощь, чтобы мы удачно помололи муку и так далее, и так далее. Всевышний вытаскивает хлеб. Там тикуна ахарон шоусе это хитим лалеха мазона адаума сэша царих эзер луки. При всех этих 39 видах работ, которые нужны, чтобы сделать хлеб, в конечном итоге самое последнее отделить халу. Я понимаю, и уже когда отделили халу, в самом конечном итоге, в конце концов, уже укусить и съесть, я понимаю, что в этом мне тоже нужна помощь Всевышнего. Укас михата хитим, ках аханата исаля фиата, беркат ашем и. И то, что у нас есть возможность вырастить зерна, вырастить колоски, достать из них зерна, перемолоть их в муку и так далее, и так далее, и так далее. Отделить халу, месить тесто, спечь хлеб и получить вот этот хлеб, это все, как Всевышний показывает свою любовь к нам. Это все способ Всевышнего, как он нас любит. Окей, давайте вопросы. Так. В чем логика халы? Если халу вроде сжигают, а не испекают на цдаку. Хала никогда в жизни не была на цдаку. Хала была для куаним в храме. Если нет возможности, чтобы она попала к куаним, то тогда ее сжигают, потому что нам очень грустно, что у нас нет этого уровня святости, при котором халу можно съесть, халу можно использовать. Это очень-очень, да, очень грустно. Если тесто делают, наверное, в количестве, недостаточном для отделения. Ну, у нас есть два варианта. Во-первых, у нас есть количество, достаточное для отделения, количество, достаточное для благословения, да. А есть, ну, понятно, что, естественно, в качестве достаточного отделения не надо отделять. Можно, если очень хочется, может быть, можно продумать, чтобы всегда количество было хотя бы достаточно для отделения, а в идеале и для благословения. Не так, ну, как бы. Про нерелигиозных, про безопасность мы поговорили. В идеале хорошо отделять халу каждый шаббат. Можно каждый месяц. Я хочу понять, если тадирут отделение халы влияет на браху. Да, есть тадирут объявление халы, которое влияет на браху. Вот, ну, Мишна Брура считал, что да, как минимум раз в неделю, хотя лучше бы, конечно, каждый день, но уж хотя бы раз в неделю, хотя бы уж на шаббат. Страшный анекдот. Как хала и беркат амазон связаны, дополняют друг друга? Вау. Вот, да, вот точно вот то, что мы в конце говорили, нахон. Но как раз это то, что он говорил в конце. Что беркат, что само благословение на хлеб, оно как бы доводит идею халы до вот такого, до полнейшей уже завершенности. А беркат амазон это мы, единственная молитва, которая по всем мнениям Деурайта, Вахальта Васавату Верахта, что ты ешь, наешься, должен благословить, это такое, да, очень важный момент, что именно самая базисная, самая приземленная потребность человека в еде, именно она, та, за которую благодарность Всевышнему может быть самой высокой. То есть опять мы берем и показываем, что вообще нет физического на самом деле. Что нет простого. Чем вещь может прочитываться как более низкая, приземленная и простая, тем более она на самом деле связывает человека со Всевышним. Более серьезно, более часто, более глубоко. Если я живу одна и дети далеко, как печь, я не могу столько съесть. А, знаете, есть очень много вариантов. Я понимаю, что не все. Во-первых, понятно, что все мицвот мы делаем по возможности. Вон у нас храма нет, есть нет возможности делать большого количества мицвот, к сожалению. А, скажем, в бедные периоды, когда было просто, в частности, мало муки, и женщины не могли себе позволить там, испечь достаточное количество халу для того, чтобы можно было сказать браху, но всем очень хотелось спечь эти халы и сказать браху, то, что делали женщины, они договаривались дворами, они договаривались иногда чуть ли не улицами. Они пекли халы, они ели хлеб, они выносили какой-то один общий стол, покрывали одной общей там, полотенцем большим или что-то такое, и тогда отделяли от всех этих хлебов и хал вместе общую браху. То есть если физически, технически даже вам нужно немножко, но у вас есть возможность объединиться еще с какими-то женщинами, которыми, может быть, тоже можно немножко, хотя бы иногда, и сделать совместную фаршат хала. На самом деле, в наше время есть такая модная вещь, что женщины собираются вместе делать фаршат хала, и это очень большая браха. Это очень еще иногда делают вместе с этим сюда таменем, а еще иногда вместе с этим делают, что едят разные вещи вместе, говорят браху. И тогда все там себе забирают немножко. Это можно придумать разные варианты. Это не как бы. Есть женщины, которые пекут и кого-то угощают. Я знаю в городе, где я живу, женщину, у которой уже сейчас очень маленькая семья, и она каждый шаббат кому-то дарит какие-то такие... то есть ей очень важно, ей очень хочется, чтобы у нее каждый шаббат была возможность печь халы, ей для нее это очень принципиально, и то, что она делает, она то, что ей не нужно, дарит. Михаль, я понимаю, что я не знаю реальность каждого человека. Это вот я какие-то несколько вариантов рассказала, то не в смысле делать именно так, а чисто в смысле, что может быть, иногда, когда слышишь какие-то разные варианты, это открывает фантазию и чувствуешь, как это можно что-то сделать в своей реальности. Ну, понятно, что у каждого своя ситуация. Я пошлю Блинедер в мою хала-группу. Хала-группа классно звучит. Спасибо большое. Это, да, это Рав Шлязингер, это действительно очень, на мой взгляд, очень особенные материалы. Есть ли разница, где ты отделяешь или замешиваешь хлеб лучше дома? Важно отделить халат, сказать браху. Это все равно имейте в виду свой дом. В идеале, да, это должно быть дома, но это не то, что если не дома, то не работает. Можно не именно хлеб выкипать из теста. Да, понятно. Тесто, оно должно быть как для хлеба. Что вы решили из него выпекать, это ваше дело. Но тесто, которое для хлеба, какая потом будет браха? Например, вы наполняете его. В общем, это нужно будет разобраться, какое благословение, потому что это не обязательно баба кисни. В общем, это нужно будет разобраться. То есть, если печешь из маленького количества, это не дает благословения. Опять, мы договорились, если вы печете меньше, чем, там, скажем, из килограмма, вы не можете сказать благословение, это все равно дает благословение. Но если вы не отделяете халу, если это количество меньше, чем отделение халы, дает ли это благословение за отделение халы? То есть у нас здесь идеально отделить халу с барахой, но это больше там, 2 килограмма, не важно, я не хочу сейчас в лохой походить. Это не всем подходит. Но если хотя бы больше 1,2 кило, опять есть разные шитоты в разных... Я поэтому не хочу уходить, чтобы не начинать все подробно. Если меньше, чем 1,2 кило, то в халу не отделяете. Я не знаю, вряд ли благословение за халу можно получить, если халу не отделяешь даже без брахи вообще. Я не знаю. Нужно знать законное отделение, чтобы минимальное количество муки использовать. Ну, короче, если больше, чем 1,2 кило, у вас вообще никаких вопросов, что вы можете отделить без брахи? Можно с темной муки, конечно. Конечно, можно с темной муки. Мы с вами, наверное, подозреваем, что вот эта белая обработанная мука... Если белая мука, в смысле тонкого-тонкого-тонкого помола, это появилось тоже всего несколько сотен лет назад. А если это темная мука классическая, так это то, что и было всегда. Окей. То, да, у нас еще 5 минут, вопросы кончились. Хорошо. Все? На сегодня больше нет вопросов, нет ничего. Ну, новую тему на 5 минут мы точно начинать не будем. Так что... Окей. Хорошо. Была очень рада с вами встретиться. Мы в ближайшие, как минимум, 6 недель будем продолжать тему халы. И если у кого-то есть их, как тут замечательно сформулировали, Хала групп, есть и их группа, связанная с Халой, то, может быть, или у кого-то наоборот нет группы, связанной с Халой. Всегда, когда мы берем девочки, да, тоже могут. Ну, девочки, что вы имеете на девочки? Вопрос, отделяют ли девочки тоже Халы? Если девочка меньше батмитсва, если девочки меньше 12, она может отделить. Вопрос, или она выведет вас своим отделением. Это как бы нужно лохот эти проучить. Да, мой сынок, да. Надеюсь, что мы с сынком не очень мешали восприятие. Окей. То, Ильичик, попрощайся, смотрит, я вижу. Он... То, что проводили во время короны коллективное отделение в Зуме. Ой, как интересно. То, что проводили, ну, хорошо. Все себе дома, если дома женщины делали достаточное количество муки, и была как, и было какое-то такое вдохновенное вместе сказать браху, это не в смысле, что в Зуме можно было объединить маленькое количество теста. Если, опять, я не знаю, может быть, я чего-то не знаю, но, насколько я знаю, невозможно через Zoom объединять тесто. Но если каждая взяла какое-то минимальное такое количество муки, разумное осуществление Аллахи, то и проход, конечно, усиливается, когда их говорят вместе, знаете, как молитва в Миньяне усиливается. Вообще, Торат Хаим, наша Тора, но Тора жизни. Если кто-то чувствует, что что-то из того, что мы учим, у него получается брать в работу, в действие, то это вот настоящая Тора. Значит, у нас получается учиться по-настоящему. Тора, она для жизни. Тора, она для... не для философии совсем.